Третья дорожка.
Портрет был не единственным жанром, в котором работал Рембрандт, артист эти годы. Прежде родители его баловали, хотя это никогда не доходило до его сознания, кормили его, не ожидая благодарности. Но дальнейшая жизнь немыслима без ласковой заботы и достатка. Родители говорили, что предстоящие ему трудные годы спасут его от распущенности и по-мужски закалят характер. Он знал, что это не так. У него была слишком нервная и восприимчивая натура, чтобы поверить в такой вздор. Жизненные противоречия удручали его. Он с ними не мог свыкнуться. Рембрандт стал посещать кварталы бедняков. Хотя нищета и отталкивает, и притягивает его, он все же хочет знать, от чего люди страдают.
Он предпринимал с этой целью одинокие и устрашавшие его прогулки в мрачные грязные тупики, расположенные позади глухих переулков. Тупики эти были застроены крашенными и звездкой жалкими домиками с квадратными стояками колодцев, скрытыми за аккуратно подстриженной зеленью. Глядя на эти чистенькие снаружи домишки, Рембрандт невольно представлял себе евангельские гробы повапленные, стоящие внутри плен и разрушение. Сначала Рембрандт побаивался заглядывать в эти тупики, но любопытство взяло верх, и, несмотря на отвращение, он решил собственными глазами увидеть все это. Дети улюлюкали ему вслед. Он чувствовал какой-то смутный стыд, ибо в своем обычном костюме он выглядел юношей из аристократической семьи. Поэтому он накидывал поверх костюма серый плащ и появлялся в кварталах бедняков ближе к вечеру, чтобы не привлекать к себе внимания.
Так юный художник увлекся зарисовками уличных типов. Он нашел персонажей для своих афортов самых низах городского населения, среди нищих, коллег, бродяг, оборванцев, поберушек, убогих старух, уличных торговцев, картежников, ярмарочных актеров. Созданием серий, то есть нескольких произведений, связанных общей темой, Рембрандт преодолевает временную ограниченность графического искусства. Среди этих листов можно различить две серии, где виден разный подход к натуре.
После того, как он увидел, что люди, ютившиеся здесь в низких душных помещениях, больше 10 человек в каждом, по своей смертной природе, ничем не отличались от него, его родителей и приятелей, он решил узнать, как и для чего они живут, от чего умирают и есть ли у них что-нибудь ценное в жизни. Перед ним открывалась ужасная действительность, и каждый раз он в испуге отшатывался. Но его снова привлекало в этих персонажах главным образом живописность их лохмотьев, составленных из отдельных кусков изношенной ткани и заплат, странность и внешняя характерность облика, черты, отличающие их от обычного горожанина. В свете разгоравшегося дня он различал все так необходимые ему подробности, впалые щеки, припухлые животы, особенно заметные на фоне изможденных худобой тел, лоб и высовывавшиеся из продранных рукавов.
Эховые афорты нищие на деревяшке, высота 11, ширина 7 сантиметров. В рваной фланиле, с левой рукой на перевязи, с неразгибающейся левой ногой, которой вместо протеза прикручена обструганная, сужающаяся снизу палка, в то время как в кулаке правой руки, торчащим из разодранного в клочья солдатского плаща, он сжимает другую суковатую палку, на которую он пытается опереться всем телом. Его неуверенные движения находят декоративное соответствие в беге тонюсеньких затейливых штриховых линий. Нищенко с тыквой, высота 10, ширина 5 сантиметров, согнувшаяся спиной к зрителю, на которой болтается привязанная к поясу тыква. Таков и рембрандтовский «протаженный», так называемый «Лазарус Клаб», высота 9, ширина 6 сантиметров. Широколобый и широкоскулый больной бродяга, сидящий на пригорке, с палкой между раздвинутыми костлявыми ногами и с трещоткой в руке, предупреждающий горожан об опасности встречи с ним.
Рембрандт не мог без ужаса глядеть на живших здесь беременных женщин. Он закрывал глаза и с трудом прогонял смущавшие его мысли. Женщины, несущие в себе зародыш новой жизни, напоминали ему перезрелые, загнивающие фрукты, сердцевина которых уже затронута разложением. И вот перед нами на небольших листках предстают эти женщины, ужасающе широкими бедрами и сильно изогнутыми спинами, как если бы все тело было придавлено сверху и снизу и раздалось бы в стороны. У них отвратительные широкие лица с выступающими вперед подбородками. Эти фигуры иногда очерчены длинными штриховыми контурами, резкими противопоставлениями светлых участков и темных тональных пятен. Обозначается пластика и одновременно придается игра солнца на изорванном тряпье и обезображенных лицах.
Несомненно, во всех этих трагических листах, посвященных нищим, чувствуется и воздействие старых нидерландцев, прежде всего величайшего мастера человеческого убожества Питера Брейгеля-старшего, годы жизни 1525-1569, а также сильное влияние крупнейшего французского гравера Жака Калло, годы жизни 1592-1635, в частности, его серии «Нищие», где он впервые в истории европейского искусства запечатлел фантастические лохмотья и живописную нищету. Один из рембрандтовских нищих в современных художественных каталогах так и называется «В стиле Калло». В отличие от Брейгеля, создавшего незабываемые образы обреченных судьбой страшных коллег, тупых, плотоядных, алчных и злобных, Калло сочувственно показывал униженных, изуродованных жизнью людей.
Знаменитая картина «Слепые» написана Брейгелем в 1568 году, за год до смерти, и ныне находится в Национальном музее Капудимонте в Неаполе. За год до написания картины испанская армия во главе с герцогом Альбой оккупировала Нидерланды и установила режим самого жестокого террора. Сразу было казнено более 8000 человек. Народные массы ответили героическим сопротивлением. Революция вызвало ответное движение в высших слоях общества. Они готовы были примкнуть к испанцам, лишь бы подавить народное восстание. Так было бы Брейгелю не испытывать разочарования, когда на его глазах предавались передовые освободительные идеалы. Мрачные раздумья переполняли сознание художника. Убеждение в слепоте неведающего своей судьбы человечества он выразил в этой картине. «Прекрасен мир», словно говорит нам художник, показывает безмятежный сельский пейзаж. Под деревом В глубине справа пасется корова. Вокруг колокольни, касающейся своим шпилем рамы картины, весело кружит стая стрижей. Но люди не ведают красоты мира. Они бредут своим жизненным путем, как слепые.
Слева направо проходят перед зрителем, цепляясь друг за друга, пятеро слепых за слепым же поводырем. Страшные в пустые глазницы на бледных запрокинутых лицах, их ощупывающие руки и неверные, спотыкающиеся шаги под гору, прямиком в реку, куда уже опрокинувшись навзничь ногами к нам, вниз головой свалился поводырь и, обратив к нам обезображенное лицо, падает идущий за ним след, а остальные идут покорно, ничего еще не зная, напрягая внимание и слух, судорожно хватаясь друг за друга и за свои палки-трости. Но им всем быть там же, и это неизбежно. Это через мгновение произойдет. То, чего они сами не видят, со стороны видно с жестокой ясностью. Конвульсивные лихорадочные жесты слепцов. В оцепенелых лицах резко проступает печать разрушающих пороков, превращающих их в страшные маски. Эти маски-лица, пересекающие наискось картину из ее верхнего левого в нижний правый угол, нечеловечески уродливы и при этом реальны. Наш взгляд, словно обгоняя их, перескакивая с одной фигуры на другую, улавливает их последовательные изменения. От тупости и животной плотоядности через алчность, хитрость и злобу стремительно нарастающей осмысленности, а вместе с ней и к отвратительному духовному уродству. И чем дальше, тем очевиднее духовная слепота берет верх над физической, и духовные язвы обретают все более общий уже всечеловеческий характер. Брейгель берет реальный факт, но он доводит его до такой образной концентрации, что тот, обретая всеобщность, возрастает до трагедии невиданной силы. Только один падающий вслед за поводырем слепец обращает к нам лицо, отскал рта и злобный взгляд пустых влажных глазниц. Этот взгляд по Брейгелю завершает путь слепцов, жизненный путь всех людей.
Тем более чист, безлюден и чист пейзаж, перед которым спотыкается один слепец, и которого уже не заслоняет другой. Деревенская церковка с колокольней, пологие холмы, нежная зелень деревьев, полны тишины и свежести. Уютно выглядит даже речка, где суждено захлебнуться всем шестерым. Мир спокоен и вечен.
Человечна природа, а не люди. И Брейгель создает не философский образ мира, а трагедию человечества. Горькая аллегория. Любя свою многострадальную родину, изнемогающую под свирепым игом испанских захватчиков, Брейгель одного не мог простить своим соотечественникам пассивности, глухоты, слепоты, погруженности в муравьиную суету сегодняшнего дня и неспособности подняться на те горные вершины, которые дают прозрение целого, единого, общего, горе слепым. Но не подобны ли героям этой картины все остальные люди, не ведающие красоты и смысла мира, марионетки, движущиеся навстречу неведомой, но неизбежной гибели?
Наверное, не видел картины Брейгеля, но, несомненно, знал о ней. Ему были хорошо знакомы многие рисунки художника. Они стали незабываемы. Но таким же незабываемым остался для Рембрандта образ погруженного в раздумья нищего слепца Кало, исполненного благородства и стоического мужества. Массивные фигуры рембрандтовских нищих, их сгорбленные спины, тяжеловесные посты, грубые одежды, одутловатые тупые лица, часто приобретающие черты гротеска, то есть увеличенности. Все это черты, роднящие с героями Брейгеля. Однако и в этих афортах Рембрандт резко отличен от Брейгеля естественностью видения, непосредственной остротой индивидуальной характеристики. Уже налицо свойственная Рембрандту объемная моделировка без помощи обтекающего внутренних деталей формы внешнего контура одни лишь внутренними мелкими, как бы случайными штришками, которые намечают решающие для движения и характеристики части.
Но и знатный маэстро, сочувствующим беднякам и ищущим среди них живописные модели, скитался юный Рембрандт по предместьям и нищим кварталам Лейдена и Амстердама, а подлинно народным художником, постигавшим жизнь в ее противоречиях у ее народных истоков. С напряженным вниманием и болью в сердце он остро схватывал все новые и новые типы представителей люмпен-пролетариата голландских городов и деревень, осадок непрерывных войн и социально-экономических сдвигов. Как равный среди равных проходил он среди бедняков, не брезгуя их лохмотьями и болезнями. Навсегда вбирал он в себя некую покорность и напряженную безысходность, угадываемые им в линиях спин и голов отверженных. Никогда еще он не чувствовал так остро, что отрешается от самого себя и вживается в самое существо модели — одиночество, сознание своей отверженности, неотвратимые угрозы надвигающейся смерти. Он понимал все это, он осязаемо ощущал, что могут эти силы сделать с плотью, мышцами, костями человека.
Он любил целыми днями бродить по загородным улочкам и тупикам. Ему самому хотелось есть, и это желание помогло ему постичь великую муку голода. Его собственное сердце, ослабевшее от сознания заброшенности и горьких измышлений, заделось в унисон с истощенными, не знающими радости сердцами несчастных людей. Карандаш и бумага оказывались у него в руках быстрее, чем он замечал, что вынимает их из кармана. Линия ложилась за линией, уверенно, неторопливо. Собственные страдания всегда пишешь скромно, без показного блеска, но с увлечением и нежностью. В выборе своих сюжетов он перестал руководствоваться внешней живописностью лохмотьев, модели. Наоборот, он развил в себе как бы особенное пристрастие к проникновенному изображению так называемых «разных паршивых людишек», по меткому выражению Владимира Стасова.
рапортами, изображающими бродяг, есть ряд листов, по которым видно, что Рембрандт, подобно Калло, не довольствуется одной только фиксацией физического облика, но стремится выявить внутреннее состояние живого человека, показать его как героя своего времени, в живой связи с окружающей жизнью. Это нищий с грелкой, высота 8, ширина 5 сантиметров. Сидящий на корточках под деревом, старик-оборванец с грелкой на коленях, старающийся собрать растопыренными пальцами лишнюю частицу тепла на коротком отдыхе между бесконечными скитаниями по дорогам в поисках корки хлеба. Трепещущие на ветру лохмотья, обрывки ткани, которыми нищий обмотал себе ноги взамен чулок, старый мешок, наброшенный им на голову, чтобы предохранить себя от утреннего холода и простуды. Все эти предметы, которым раньше художник придал бы на бумаге дразнящие фантастические контуры, он писал сейчас скупо и точно, ни на них не давая воли воображению.
А вот перед нами обращенные друг к другу нищий и нищенка, высота 8, ширина 7 сантиметров. Жалкая, согбенная под жизненными ударами поберушка с котомкой, с вопросом и надеждой взирающая на своего высокого собеседника, остановившегося справа от нас. Опишись на крюку, он, не теряя мужского достоинства, чуть снисходительно ее утешает.
Вот отгороженная от черства мира слепотой и безнадежно пытающейся привлечь чье-либо внимание, игрально перевернутой скрипки, бредущий по улице незрячий скрипач, спрыгающий впереди дворняжкой, единственным другом нищего музыканта. Высота аппорта 12, ширина 7 сантиметров.
Мы видим, что уже в этих самых ранних афортах Рембрандт ищет свою героя среди простолюдинов. Бюргеры в афортах Рембрандта всегда живут за толстыми стенами и дубовыми дверьми, лишь через окошко общаясь с миром, и симпатии художника явно не на их стороне. Вряд ли случайно сидящему молодому нищему, 1630 год, с клокоченными волосами, оскаленным ртом и испуганным злобным взглядом, Рембрандт придал свои посредственные черты. Эти глаза таят в себе не только страх, но и сверлящую зрителя боль.
Придя домой, Рембрандт упрекал себя за то, что раньше ему претила нищета и обособленность этих бродяг. Он убеждал себя быть сострадательным и милосердным, и в то же время понимал, что его сострадание не может скрасить их жизненную нужду. Никогда не был он так подавлен, как теперь, когда узнал подлинную жизнь, представлявшуюся ему раньше, за словами взрослых, как прекрасный мираж. Встречи с бедняками вызывали в нем сознание собственного бессилия и разочарования. Ведь он знал, что ничем не может облегчить их тяжелую долю. Отцы города равнодушно проходили мимо этих живых мертвецов, как мимо кладбищ, и лишь пожимали плечами.
Наброски с бродяг и нищих были удачны, более чем удачны. Он переносил их листом на медно-афортную дощечку. Их стоит приберечь, он еще найдет им применение, еще преобразит этих бедняков в немом отчаянии, босиком бредущих по мокрому песку, во множество других, таких же несчастных, в коллег и свистцов, которые ловят исцеляющие ресницу Христа, в Лазаря, который собирает крошки под столом богача, в блудного сына, который добывает себе пропитание вместе со свиньями. Блудный сын. В этой легенде хватит сюжетов на целую серию их. блудный сын, с ликованием вступающий на отцовский порог туманным утром. Блудный сын в кругу распутниц. Блудный сын. Но почему он плачет? Почему щеки его омыты внезапными, обильными, облегчающими слезами? Блудный сын, падающий на грудь отца, чьи руки смыкаются вокруг него в тесном, всепрощающем объятии. В нескольких вариантах существует рембрандтовский афорт «Блинщица» 1635 и 1640 годы, высота 11, ширина 8 сантиметров. На нем изображена бабушка, сидящая у очага. Она торгует на улице блинами, которые она тут же жарит, и, нагнувшись, переворачивает на сковороде. Вокруг нее суетятся осчастливленные дети, и только спереди двухлетний малыш в беде, так как собачонка хочет отнять у него блин. С теплым юмором изображает художник покупателя на заднем плане. Он деловито просунул руку сквозь совершенно изодранный карман своих широких штанов, в котором нет и не могло задержаться ни одной монеты, о чем ему прекрасно известно. Блинщица терпеливо и сочувственно ждет, хотя знает, что ничего не получит. Видимо, ей придется дать ему один блин даром.
Нам предстоит познакомиться с афортами Рембрандта совершенно иного типа. К необычному, замечательному, зачем гнался Рембрандт в своей юношеской жажде оригинального, принадлежала женская нагота. Не красота женщины, а именно ее нагота.
Величайшими мастерами изображения обнаженных женщин были художники итальянского возрождения. Боттичелли, Рафаэль, Гордоне. На их картинах с удивительной плавностью и изяществом передавались не только пластика и грациозность женского тела, но и его движение. «Красота», — писал итальянский гуманист Лоренцо Валла, — «великое благо, данное людям и достойное быть помещенным словно в лучах света». Отчего и сами, одаренные этой красотой, и остальные, созерцающие ее, получают наслаждение. Кто не восхваляет красоту, тот слеп и душой, и телом, а если имеет глаза, должен быть лишен, так как не чувствует, что имеет их.
Тело женщины, прекрасное в своей божественной ноготе, основная тема картины «Спящая Венера», ныне находящейся в Дрезденской галерее и созданной волшебной кистью Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, ныне прозываемого Джорджоне. Его годы жизни 1477-1510. Молодая женщина изображена возлежащей головой налево на высокой красной подушке и атласном белом полотне, постеленных в нескольких шагах от нас, прямо на поросшей цветами лужайке. В окружении простой, но поэтичной итальянской природы, словно оберегающей ясные грезы ее тихого сна. Не шелохнется раскидистая листва темных крон далеких Т-образных пиней. Спит деревушка, прилепившаяся вдали на пригорке у правого края картин. Неподвижно тоненькая горизонтальная полоска озера, сияющая над телом богини у линии горизонта. Замерло в небе справа белое волокнистое облако, озаренная заходящим где-то сверху солнцем. Тишина и покой развитые вокруг, как бы приглашают благоговейно созерцать это прекрасное существо, явившееся перед нашим взором. Спокойный и неспешный ритм широких пологих холмов за телом Венеры, подобно слабому эху, вторит плавным, певучим линиям дышащего целомудрием, мягко круглящегося золотистого тела. Облачная атмосфера смягчает его контуры и сохраняет вместе с тем пластическую выразительность формы красок. Так мирный сон и мирный предвечерний пейзаж сливаются в неповторимую музыкальную гармонию.
Подобно другим величайшим творениям мировой культуры, Джорджоновская Венера замкнута в своей совершенной красоте и как бы отчуждена и от зрителя, и от созвучной ее красоте музыки окружающей природы. Видная нам положенная на живот кисть расслабленной левой руки повторяет линию верхнего контура юного тела. Закинутая за голову правая рука создает единую ритмическую кривую с контуром, мягко охватывающим тело снизу. Обращенное к нам лицо богини хранит безмятежно ясное выражение, светлый лоб, спокойные изогнутые брови, мягко опущенные веки закрытых глаз, прекрасный строгий рот создают образ, непередаваемой словами прозрачной чистоты. Все полно той кристальной прозрачности, которая достижима в искусстве только тогда, когда ясный, незамутненный дух живет в совершенном теле. Спящие Венере Джаджоне с большой гуманистической полнотой и возрожденной ясностью античности впервые в мировом искусстве раскрылся живописный идеал соразмерности пропорций и невозмутимого покоя, свободы и полной завершенности, идеал высшего единства физической и духовной красоты женщины.
Впоследствии слепое преклонение перед античностью и возрождением породили представление о некоем едином и универсальном идеале красоты, незримом для всех времен и народов. Но еще юный Рембрандт восстал против академизма, стремившегося установить единое и неизменное понятие человеческой красоты, и эти его опыты в искусстве производились в то время, когда холодно-академические правила господствовали в теории и практике художников Европы, порождая тысячи прилизанных и абсолютно безликих обнаженных красавиц, наводнявших дворцы и имевших успех у аристократов, но ничего не дававших для искусства и полностью улетучившихся из памяти людей.
Диана. При этом имени античной богини охоты, владычицы зверей, невольно возникает представление о классической красавице или, по крайней мере, о высокой и стройной женской фигуре, дышащей лесной свежестью и молодостью. Греки называли ее Артемидой,
и изображали в ее виде прекрасной девушки с луком и стрелами в руках. А вот перед нами афорт 25-летнего Рембрандта, купающаяся Диана. 1631 год, высота 18, ширина 16 сантиметров. Первое изображение обнаженной женщины Рембрандт выполняет не в красках, не на холсте, но на гравировальной доске, выбирая небольшой вертикальный формат. Рембрандт приносит нас на лесную опушку, отделенную лесным ручьем. Черные тональные пятна фона, откинутые далеко в глубину и сгущенные под изумительно выполненной тяжелой и густой листвой деревьев слева и справа, выходящие за пределы видимого пространства, выдвигают к нам на первый план обнаженное тело богини. Это Диана, как бы сошла к нам не с Олимпа, скорее всего, это обезображенная полнотой женщина лет 50 явилась сюда из кухни. Она сняла свой золотой головной убор и, постелив на берегу светлой одежды, уселась в нелепой позе, свесив толстые ноги в воду. Она сидит на полном ярком свету, так что видна каждая складка, каждый изгиб кожи. Ее располневшее туловище намечено лишь несколькими закругляющимися штрихами, и все же чувствуется, как выступают все округлости жира на бедрах и на животе, и как они западают на верхних частях руки и ушей. Разглаживая брошенные влево от нас одежды, она повернула свое некрасивое, одутловатое лицо и смотрит на нас равнодушным, отсутствующим взглядом.
Мы видим, что Рембрандту решительно недоставало чутья к тому, что мы называем прекрасным с точки зрения Рафаэля и Джорджоны. Здесь нет ни физической красоты, ни моральной чистоты, ни целомудренного состояния. Но под резцом художника эта женщина облеклась такой жизненной правдой и человечностью, что превратилась в изысканное произведение искусства. Рембрандта упрекали в том, что он заносил в изображение обнаженных женщин следы от шнуровки корсета и подвязок. Что до того, большинство женщин не отличаются божественной красотой, и все женщины стареют. Но гравюра настолько прекрасна по своему мастерству и отражению реальной действительности, что заставляет умолкнуть всякую критику.
Мы познакомились с картиной Джорджоне, созданной за 100 лет до рождения Рембрандта, и с некоторыми его афортами. Пора перейти к живописным его произведениям, то есть картинам. Что такое картина?
Мы уже знаем, что правдивая передача внешнего облика любого предмета, его внешних признаков, возможна при помощи графических средств, то есть выполненных на обыкновенной бумаге штриховых линий и тональных пятен. Но в окружающей нас действительности мы редко наблюдаем какие-либо линии, их место заступают границы между разноцветными предметами. И тональные пятна, которыми можно как бы обозначить эти видимые нами предметы, характеризуются не только цветом, но и мерой освещенности. Передать все необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира может только живопись. Живопись — это такие художественные произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. Важнейшей разновидностью живописи является живопись станковая. Ее название происходит от станка мольберта, на котором создается картина, то есть единичное произведение станковой живописи, обладающее самостоятельным художественным значением, предельно завершенным построением и техническим совершенством. Кроме станковой живописи бывает еще декоративная, украшающая поверхности вещей, миниатюрная, украшающая старинные книги, монументальная, украшающая стены и потолки, театрально-декорационная, то есть живописные декорации и костюмы в театре. Рембрандт никакими другими видами живописи, кроме станковой картины, не занимался, и мы поэтому к ним обращаться не будем.
Станковая картина исполняется с помощью разноцветных красок на куске ткани, холсте, натянутом на деревянный остов, подрамник. Назначение подрамника — держать холст все время в натянутом состоянии, что обеспечивается скреплением деревянных планок подрамника друг с другом. Во время работы холст на подрамнике закрепляется на различной высоте и часто с различным наклоном на мольберте, специальном деревянном станке, чаще всего представляющем собой складной треножник. Для того, чтобы холст мог впитать и удержать на себе краску, его сначала обрабатывают раствором клея, проклеивают, а затем грунтуют, нанося плотный слой специальной, обычно белой краски. На загрунтованный холст изображение наносится кистью. Единичный след отрывистого, короткого движения кисти по изобразительной поверхности картины называется мазком. Мазок представляет собой пятнышко неправильной формы, имеющее определенный, подобранный художником цвет или смесь цветов. Каждая картина состоит, как правило, из нескольких десятков и даже сотен тысяч мазков.
Чтобы получить выбранные художником цвета, он во время работы над картиной смешивает жидкие, но густые краски в различных местах палитры, небольшой тонкой деревянной досочки овальной формы. При выполнении мелких деталей художник пользуется муштабелем, легкой палочкой, иногда из двух, иногда из трех составных частей, из крепкого дерева с шариком на конце. Муштабель служит опорой для правой руки, которая пишет детали, в то время как левая рука держит муштабель, прикасающийся закругленным концом к поверхности картины.
После выполнения изображения холст снимается с мольберта и окружается скреплением деревянных брусьев или планок рамой, чаще всего четырехугольной. Таким образом, жесткая рама окаймляет границу изображения. Значительная часть картин имеет форму прямоугольника с соотношением сторон длина 4, высота 3, горизонтальный формат, или ширина 3, высота 4, вертикальный формат. Такое соотношение близко к так называемому золотому сечению, которое обеспечивает гармоничность композиции картины, облегчает ее восприятие зрителем.
Каждая из четырех планок прямоугольной рамы, обычно резная, позолоченная, называется багетом. Рама овальной картины состоит из криволинейных планок. Овальная картина называется тондо. Рама подчеркивает самостоятельный, завершенный характер картины. Она является ее неживым знаком, Она как бы регулирует зрительный переход из обыденного пространства в пространство художественное.
Это одухотворение обыденного пространства художником можно проиллюстрировать простым примером. Вытянув большие и указательные пальцы и соединив их кончики друг с другом так, чтобы перед глазами возникла четырехугольная рамка, слушатель, имеющий остаток зрения, может сам проверить, как выглядит один и тот же предмет, если смотреть на него сквозь такую рамку с разных сторон. Можно подойти к предмету очень близко, и тогда в рамку попадет лишь его часть. Можно отойти далеко, и тогда в рамку попадет весь предмет. Можно отойти еще дальше, и предмет будет занимать все меньшую и меньшую часть прямоугольника внутри рамки. Можно двигаться вдоль и вокруг предмета, так что предмет начнет двигаться внутри рамки и как бы вращаться, приобретая различные формы. Наконец, можно остановиться, когда композиционное размещение предмета внутри рамки приобретает максимальную выразительность. При этом можно, двигая пальцы, найти наиболее удобный и выигрышный формат, то есть отношение длины к высоте. Если перенести такое изображение на картину с соблюдением соотношения длины к высоте, то такая картина станет как бы приостановленным, неподвижным зрительным кадром, выхваченным из зрительной жизни.
Жидкая краска определенного цвета хранится в тюбике и извлекается из него выдавливанием. Чаще всего художники используют масляные краски после их усовершенствования в XIV веке великими старонидерландскими художниками, братьями Губертом и Яном ван Эйк. Их техника живописи основывалась на последовательном использовании оптических свойств масляных красок, накладываемых прозрачными и полупрозрачными слоями на просвечивающий сквозь них нижний, тончайший красочный слой подмалевок. Так братья ван Эйк изобрели лессировки, то есть нанесение уже по написанным и высохшим мазкам новых мазков прозрачной или полупрозрачной краски. В то же время художник может накладывать краску густым, непрозрачным, жирным, так называемым пастозным мазком. Такие разнообразные качества масляных красок позволяют достигать исключительной полноты реалистической передачи объемной действительности посредством точно рассчитанных мазков, положенных на изобразительную поверхность. Масляная живопись, иногда говорят «живопись маслом», дает разнообразную, гладкую или рельефную фактуру. Цвет масляной краски после высыхания остается неизменным. Недостатками масляной живописи является склонность к почернению или пожелтению под действием времени.
Кроме масляных красок, бывают краски темперные, фресковые, восковые, мозаичные, витражные, акварельные, гуашевые, пастельные, сепия, тушь. Названия эти получились от названий связующих веществ или технических средств. Большинство картин Рембрандта выполнены маслом. Прежде чем нарисовать картину, художник обычно рисует множество предварительных рисунков, исполняемых, как правило, карандашом или, во времена Рембрандта, гусиным пером. В рисунке намечается облик действующих лиц, контуры обстановки и составляется композиция, то есть структура, взаимосвязь важнейших элементов будущей картины, от которой зависит весь ее смысл и строй. Иными словами, композиция — это взаимное размещение предметов и фигур, подлежащих изображению. Первым этапом создания рисунков в картине является набросок. Это неполное, обобщенное изображение, выполняемое в короткий, ограниченный срок. Наброском считается такое условное изображение, когда сложная композиция решается верной и выразительной подачей только самых основных, типических и характерных признаков,
без какой-либо детализации. Набросок выполняется на бумаге посредством линий и пятен. Иногда художник исполняет не только наброски, но и зарисовки. Зарисовкой называется рисунок с натурой, выполненный с очень тщательной детализацией.
На следующем после наброска этапе художник приступает к созданию эскизов, в которых продолжает искать или разрабатывать удовлетворяющую его структуру целого. В отличие от наброска и зарисовки, эскиз бывает не только в форме светотеневого рисунка, но может быть выполнен в материале, то есть в красках. Полноценный эскиз к картине уже дает ясное представление не только о композиции, но и об основном идейно-образном содержании задуманной картины. У слушателя может сложиться впечатление, что картина представляет собой сложную систему линий, соответствующих контурам и деталям по-разному окрашенных предметов и фигур. Это неверно. Картина и похожа, и в то же время совершенно не похожа на рисунок. В ней, как, впрочем, и в любом произведении живописи, фрески, гуаши, темпери, пастели, никаких линий нет. Но часто встречаются границы между различно окрашенными пятнами. Впрочем, эти границы часто как бы замазаны красками. Картина — это гармоничное слияние множества тонов и цветов в одно целое со спрятанным под ним рисунком. Другими словами, картина — это сложная система тональных пятен различного цвета и различной светлости или темноты. Пятна эти имеют не одинаковую, порой как бы размазанную форму, и потому между ними порой очень трудно и даже невозможно провести границу. Линий нет. Их можно получить только мысленно, если попытаться отвлечься от цвета и целиком сосредоточиться на контурах пятен. Однако ни пятна, ни их контуры не могут передать нам объемные формы предметов сами по себе, если они не приведены в полное соответствие с законами линейной перспективы. Границы между пятнами должны совпадать с линиями перспективного рисунка. Только в этом случае цветные пятна проявляют свои пространственные свойства. Они оказываются в зрительном восприятии окрашенными поверхностями объемных предметов. Если же картина выполнена серьезными нарушениями правил перспективы, ее пространственная иллюзия может полностью исчезнуть, и картина превратится в неестественное и художественно неинтересное сочетание цветных пятен на одной плоскости. Поэтому художники порой говорят, живопись — это 100% рисунка и 100% живописи, которые находятся тесной взаимосвязи.
Итак, и если мы постараемся восстановить границы между пятнами на картине, а затем уничтожим сами эти пятна, то мы получим своеобразную сетку линий, основу композиции картины на плоскости, схему ее реалистического рисунка. При этом точки пересечения и стыков отрезков сетки рассказывают нам о фундаментальных вещах, о расположении изображаемых предметов в пространстве за изобразительной поверхностью картины. Но требуется исключительное мастерство, чтобы превратить картину в художественный рисунок.
Таким образом, основным средством воздействия картины на зрителя являются не столько фигуры изображаемых предметов, сколько ее цветовые и светотеневые качества. то же время также, как и рисунки, в основе построения контуров фигур лежат правила линейной перспективы.
Картина творческого развития молодого Рембрандта до сих пор остается весьма спорной. Многие из произведений, которые приписывались первым годам деятельности художника, как правило, отличаются невысокими художественными качествами и часто столь различны по своему выполнению, что не могли быть написаны одним и тем же человеком. Не входя в рассмотрение всех сомнительных атрибуций, то есть не подписанных автором произведений, постараемся восстановить особенности начального этапа рембрандтовского живописного творчества.
Весьма посредственный художник, чье имя забылось бы навсегда, если бы Рембрандт не назвал его своим первым учителем, Сванненбург рисовал архитектурные пейзажи и так называемые «шабаши ведьм», их воображаемые ночные сборища. Своим творчеством он не оказал на своего ученика почти никакого влияния. Но всему процессу работы над рисунком и над картиной, подготовке холста и грунта, отбеливанию масел, подготовке лаков и так далее, Рембрандт мог выучиться у него основательно. Возможно, что Сванненбург возбудил интерес юного художника к фантастике, а с другой стороны, его рассказы об Италии в какой-то мере продолжили классическую и гуманистическую линию образования молодого Рембрандта, начатую в латинской школе и университете.
Большое значение имела для Рембрандта поездка в главный город страны – Амстердам, 1624 и 1625 годы, где он полгода обучался в мастерской самого популярного в то время нидерландского живописца Питера Ластмана, годы жизни 1583-1633. Этот художник, как и большинство его современников академического направления, тяготел к итальянскому искусству. Для живописи Ластмана характерны локальные краски, то есть краски, свойственные предметам при равномерном естественном освещении со всех сторон дневным светом. Таким образом, Ластман не знал законов светотени. Контурные линии изображаемых предметов у Ластмана извивались и также неестественно извивались полосочки света. Все это придавало его работам какой-то искусственный характер и в то же время делало их четкими и законченными. Свои лавры Ластман пожинал почти исключительно в области помпезной, так называемой исторической живописи, как в те времена называли картины на библейские и мифологические сюжеты. Ныне подобные произведения мы относим к мифологическому жанру. Свойственное Ластману умение дать почувствовать большое, важное среди обыденного, не дать повседневности заслонить суть и смысл происходящего, было, конечно, близко Рембрандту. Может быть, несимметричное расположение предметов у Рембрандта и странное, экзотическое одеяние изображаемых им лиц были внушены ему Ластманом. Ластман надолго остался авторитетом в глазах Рембрандта.
Вернувшись из Амстердама в Лейден, Рембрандт организует в 1625 году вместе со своим сверстником Яном Виденсом, тоже учеником Ластмана, собственную мастерскую и начинает самостоятельную деятельность. Рембрандт и Ливенс рисуют одних и тех же людей, пользуются общими натурщиками. Есть несколько портретов отца Рембрандта, написанных одновременно Ливенсом и Рембрандтом. Работы обоих художников в этот ранний лейденский период их творчества настолько близки, что до сих пор возникают споры об авторстве их ранних картин.
Итак, вначале Рембрандт, так же как и в графике, использует в качестве моделей своих собственных родителей. Отталкиваясь от исторических композиций Ластмана и художников его круга, Рембрандт превосходит их по мастерству. Там, где возможности Ласмана исчерпываются позами и жестами действующих лиц, актерами в исторических или бытовых костюмах и соответствующими реквизитами, то есть вещами, необходимыми актерам по ходу действия спектакля, Рембрандт стремится дать живых людей и их естественные переживания. Еще одна черта бросается в глаза в первых картинах Рембрандта — его тяготение к искусству большого масштаба, его стремление подняться до монументального размаха в картинах небольшого формата, создать в них убедительные, реалистические образы обыкновенных людей или рассказать о значительных событиях и волнующих легендах.
Поставив перед собой столь грандиозную задачу, Рембрандт должен был найти и новые средства для ее художественного воплощения. Таким средством явился для него свет, который получил первостепенное значение. Рембрандт не был первым, кто понял всю значимость освещения как важнейшего композиционного фактора. Леонардо да Винчи и Антонио Корреджо в Италии, Альбрехт Альдорфер в Германии и Герген Синтьянс в Нидерландах в течение полутора веков до Рембрандта с разных сторон подходили к этой проблеме и нашли ее частные решения. Но лишь в XVII веке интерес к передаче освещения пространства, мыслимого за изобразительной поверхностью картины, охватил более широкий круг живописцев. Эти завоевания в искусстве совпали с началом новой фазы в его истории, когда вслед за невиданным взлетом и крушением итальянского возрождения пришло время появления и расцвета больших национальных художественных школ Италии, Фландрии, Испании, Франции, Нидерландов.
Конец третьей дорожки.